Валерия Хасанова «Созвездие двух одиночеств». «Созвездие двух одиночеств», часть первая, нулевой километр, глава 1. Дорога наверх была похожа на пунктирную линию, прерывистую и опасную. Айрис сжимала руль арендованного кроссовера так сильно, что побелели костяшки. Ее пальцы онемели от напряжения, но она не могла расслабиться. Каждый новый поворот открывал перед ней очередную пропасть, и сердце уходило в пятки. Навигатор молчал уже час. Связь пропала за три поворота до этого, оставив ее наедине с шумом шин по гравию и чувством абсолютной бесполезности всех ее университетских дипломов. Она выругалась сквозь зубы, когда колеса очередной раз пробуксовывали на мелком камне. Она привыкла решать чужие проблемы. Ее работа называлась кризис-менеджмент, что звучало почти героически, а на деле означало одно – приехать в компанию, где все рушится, уволить половину сотрудников, перекроить бюджеты, оптимизировать расходы и уехать под гул проклятий. Ей было 32 года, и за спиной осталось 17 успешных проектов. 17 компаний, которые она спасла от банкротства. 17 коллективов, которые возненавидели ее с первой же встречи. Но с этим объектом все было иначе. Элиас Вентнер. Бывший астрофизик, ныне отшельник, засевший в старой обсерватории на вершине горы, словно клещ. Задача звучала проще простого – убедить его подписать документы о продаже земли под строительство астроотеля. Совет директоров Aurum Group был уверен, что женщина с ее жестким стилем справится за выходные. 2 дня. Максимум 3. Она выключила двигатель. Тишина оглушила ее. Только где-то внизу выл ветер, а здесь, на высоте почти 2000 метров, было мертвенно спокойно. Здание обсерватории оказалось бетонным грибом, вросшим в скалу. Купол его был наполовину открыт, как огромный глаз, смотрящий в никуда. Серая штукатурка местами облупилась, оголяя арматуру. Когда-то это место было передним краем науки, а теперь превратилось в памятник самому себе. Айрис вышла из машины. Горный воздух ударил в легкие холодом и озоном. Она зябко повела плечами. Ее деловой костюм, идеально сидевший в городских офисах, здесь казался нелепым маскарадным костюмом. Туфли на каблуке утопали в гравии. Она чертыхнулась про себя, вытащила ноги из обуви и пошла босиком к двери. Галька больно впивалась в подошвы, но это было лучше, чем сломать каблук за 2000 евро. Входная дверь, вопреки ее ожиданиям, оказалась не заперта. Тяжелая металлическая створка подалась с протяжным скрипом, который эхом разнесся по пустому коридору. Внутри пахло старым деревом, озоном и чем-то сладким, возможно, ванилью или сушеными травами. В главном зале, где когда-то стояли мониторы и пульты управления, теперь были расставлены стопки книг. Они лежали везде, на полу, на подоконниках, образуя причудливые башни до самого потолка. Тысячи книг. Физика, астрономия, философия, поэзия. Все смешалось в одну гигантскую библиотеку, которая жила своей жизнью. Элиас сидел в старом кожаном кресле, стоящем прямо под отверстием купола. На коленях у него лежал планшет, и он что-то быстро чертил, не поднимая головы. Солнечный луч пробивался сквозь щель в куполе и падал на его руки. Длинные пальцы, испачканные чернилами, двигались с удивительной уверенностью. «Входная дверь скрипит», — сказал он, не оборачиваясь. «Я слышал, как вы парковались. У вас нервная походка. Как у менеджера среднего звена перед отчетом». Айрис замерла. Она готовилась к спору, к угрозам, к долгим и сложным переговорам. Она репетировала вступительную речь всю дорогу сюда. Но она совершенно не была готова к тому, что ее раскусят за 3 секунды. «Я Айрис», — сказала она сухо, стараясь придать голосу стальную твердость. «Из Aurum Group. Мы договаривались о встрече по электронной почте». Он повернулся. Первое, что она заметила, — его глаза. Слишком яркие для человека, который, по слухам, уже год не спускался в город. Серо-голубые, как лед на горном озере. В них читался ум, пронзительный и колючий. Второе, он был молод. Слишком молод, чтобы выглядеть таким уставшим. Глубокие тени залегли под глазами, вьющиеся русые волосы были собраны в небрежный хвост, а на щеках пробивалась 3-дневная щетина. Третье. На столике рядом с ним стояли полдюжины пустых кофейных чашек и маленький электронный таймер. «Я знаю, зачем вы здесь», — сказал он, откладывая планшет. «Вы приехали сказать мне, что я эгоист. Что я мешаю прогрессу. Что мои бредни о звездах не стоят денег инвесторов. Я прав?» Он говорил быстро, слегка сбивчиво, будто торопился высказать все сразу, пока не забыл. Айрис достала из папки сложенный в несколько раз договор.